«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Белграде по обвинению в совершении военных преступлений арестован Радован Караджич. Как ему удалось скрываться почти 13 лет? Почему Россия требует закрытия Международного Гаагского трибунала? В Москву приехал Уго Чавес. Возьмет ли Кремль венесуэльского президента в стратегические союзники? Центризбирком советует ОБСЕ, как следует наблюдать за выборами. Почему у России и Западной Европы разное представление о контроле над голосованием? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Белградский областной суд по расследованию военных преступлений сегодня днем принял решение о выдаче Международному Гаагскому трибуналу бывшего президента Боснийской республики Сербской Радована Караджича на основании ордера, который получен Белградом от этого трибунала 7 лет назад. Караджич арестован ночью с понедельника на вторник в Белграде. 13 лет он скрывался от международного правосудия. Международный трибунал обвиняет Караджича в совершении тяжелейших преступлений, среди них обвинения в геноциде и преступлениях против человечности. В частности, согласно обвинениям трибунала, Караджич несет ответственность за расстрел нескольких тысяч боснийских мусульман из города Сребреница и осаду города Сараева, которая продлилась 44 месяца и во время которой было убито более 10 тысяч жителей города. Об обстоятельствах задержания Радована Караджича его первым днем за решеткой рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Согласно официальной информации, Караджича задержали в понедельник вечером в пригородах Белграда. Его местонахождение квартиру в Новом Белграде, которую он снимал, обнаружили сербские спецслужбы, следя за пособниками генерала Ратко Младича. Из заявлений представителей властей можно понять, что за Караджичем следили и ждали подходящего момента для ареста. Его адвокат утверждает, что официальная версия задержания Радована не точна. Он был схвачен в городском автобусе еще в пятницу вечером и три дня провел в заключении. По словам адвоката, в автобусе к нему подошли люди и натянули на голову большую шапку, после чего увели в неизвестном направлении. Караджич пользовался документами на имя Драгана Давида Дабича. Он занимался альтернативной медициной и даже имел постоянную работу в частной клинике в Белграде, как психолог, специалист по биоэнергетике. На пресс-конференции журналистам продемонстрировали фотографию бывшего лидера боснийских сербов. На ней седой бородатый человек в очках, который ничем не напоминает Радована Караджича, каким он был в 1996 году, когда последний раз появился перед камерами. Он заметно состарился и похудел, а стиль одежды изменил полностью. Он часто появлялся на публике, принимал участие в собраниях по психологии, присутствовал на литературных вечеринках, сотрудничал с журналом «Здоровая жизнь». Вот что заявил главный редактор этого журнала Горан Коич. Он появлялся на собраниях по альтернативной медицине и выдавал себя за эксперта по биоэнергетике. Выглядел необыкновенно. Длинные седые волосы, седая длинная борода. Весь в черном, богемный образ. Он предложил журналу текст, в котором говорится о разнице между медитацией и религиозным молчанием у православных. Текст я оценил очень высоко и опубликовал его с продолжением. Мы часто общались. Мне даже не приходила мысль, что это может быть Радован Караджич. О политике мы никогда не разговаривали. Во вторник бывший лидер боснийских сербов в следственном изоляторе посетил его брат Лука. Он утверждает, что Радован полон сил и оптимизма. И тот факт, что обвиняемый в заключении отказывается от пищи, нельзя назвать голодовкой, так как жидкость он принимает. Министерство внутренних дел Сербии в связи с задержанием Караджича вело в Белграде усиленное патрулирование. Однако инцидентов пока не зафиксировано. Для большой части сербов арест Караджича является сенсацией, за которой они следят, как за интересным криминальным сериалом. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Об обстоятельствах задержания и политических последствиях ареста Радована Караджича я беседовал с информированным белградским журналистом Милошем Васичем. Он обозреватель сербского еженедельника «Время», эксперт по вопросам борьбы с организованной преступностью.
Я убежден, что специальное подразделение, которое занималось поисками Караджича, довольно давно получило в свое распоряжение данные о его местонахождении. Вопрос состоял только в том, чтобы выбрать подходящий момент и подходящие обстоятельства для его задержания. Понятно, что акция была хорошо подготовлена и что информация о ней не просочилась. Это заслуга прокурора сербского окружного суда по наказанию военных преступлений Вукчевича. Он замыкал на себя всю тайную информацию. информацию. Круг посвященных в детали операции людей был очень узок. Однако ключевой момент в поимке Караджича – недавняя смена власти в Сербии и формирование нового правительства под контролем демократических сил. В неприятную ситуацию попал министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Он представляет в правительстве реформированную социалистическую партию сторонников бывшего югославского лидера Слободана Милошевича. О задержании Караджича заявил Совет национальной безопасности Сербии. Сразу после этого Дачич сообщил, что его министерство не имело отношения к этой операции. Социалисты попали в очень трудное положение. Они, входя в правительство, поддерживали идею сотрудничества с Гаагским трибуналом.
У Караджича наверняка есть сообщники. Как вы считаете, они будут пойманы?
Конечно, человек, много лет скрывавшийся от правосудия, должен иметь сообщников, которые обеспечивали его и деньгами, и транспортом, и жильем. Я искренне надеюсь, сербским властям на этот раз хватит политической воли, чтобы в борьбе против преступников пойти до конца. Но это не вопрос возможностей специальных служб, а вопрос политики, и вопрос очень деликатный, поскольку среди тех, кто покрывал Караджича и сейчас покрывает генерала Ратка Младича, найдутся влиятельные военные, политики, может быть, сотрудники полиции и специальных служб.
Возросли ли теперь шансы на арест генерала Ратку Младича?
Думаю, арест Младича неизбежен. Логично ожидать такого порядка ареста. Караджич, Младич и в конце один из лидеров бывшей сербской автономии в Восточной Словонии Горан Хаджич. Дело в том, что Караджич и Младич граждане Боснии и Герцеговины. Хаджич гражданин Сербии. В годы конфликта он зарплату получал от сербского правительства и может много чего неприятного рассказать. Так что его отправят в Гаагу последним. Я думаю, те, кому следует, примерно представляют себе, где искать беглецов. Арест обвиняемых – только вопрос времени.
Велика ли опасность политического кризиса в Сербии или возникновения гражданских беспорядков?
Вчера ночью, когда стало известно об аресте Караджича, в Белграде собралась сотня сторонников клерофашистских организаций. Однако их быстро и, заметьте, без применения силы разогнала полиция. Никаких беспорядков не будет, власти контролируют ситуацию. Но покричат в парламенте представители оппозиции, радикалы и сторонники Ваислава Каштуницы, но и у них быстро пропадет запал.
Рассказывал белградский журналист Милош Васич. Теперь о первой реакции западных стран на арест Радована Караджича. Мой коллега Кирилл Кобрин об этой теме.
Начнем с Хавьера Саланы, который не понаслышке знает балканскую ситуацию.
Сербские власти прекрасно провели эту операцию. В стране совсем недавно прошли и президентские, и парламентские выборы. На мой взгляд, новые власти доказали свое стремление всесторонне сотрудничать с международным трибуналом. Я это очень приветствую.
Салана сделал это заявление, находясь на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Председатель комиссии Евросоюза по расширению Олли Рен также приветствовал арест Радована Караджича. Арест Радована Караджича – это исторический момент для международного права и для примирения на Западе Балкан. Это также краеугольный камень в деле сотрудничества Сербии с международным трибуналом. Напомню, судьба Караджича, сотрудничество с Сербией в вопросе его поимки и сотрудничество с Гаагским трибуналом были условиями для дальнейшего сближения Белграда с ЕС. Это отмечают многие, например, министр иностранных дел Швеции, а некогда международный посредник на Балканах Карл Бильд. Безусловно, новое правительство Сербии продемонстрировало и свою волю, и свое стремление выполнить обязательства перед Европой и всем миром. Это очень показательно. Очень важно также, что правительство смогло сделать это всего через несколько дней после вступления в должность. Без сомнений, не просто очередной шаг, а важный шаг, настоящий шаг. Бильду вторит министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибанд. Это очень важный шаг. Тот, которого мировое сообщество ждало так долго. Сегодня самое время сказать сербским властям: отлично, хорошая работа. И в завершение обзора мнение Бернара Кушнера, министра иностранных дел Франции, председательствующий сейчас в Евросоюзе. Спасибо за хорошие новости. Мы ждали этого 13 лет, и вчера, когда готовились к первому заседанию министров иностранных дел под французским председательством, эта новость новость пришла. 2-3 дня тому назад уже поступали какие-то сигналы, что Караджич может быть арестован. Услышав эту новость, сейчас мы запрыгали от радости и закричали: «Наконец-то! Наконец-то!» Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Обзор международной реакции на арест Радована Караджича подготовил Кирилл Кобрин.
Реагируя на арест Караджича, представитель российского министерства иностранных дел сегодня в очередной раз потребовал прекращения деятельности Международного Гаагского трибунала, мотивируя это в частности тем, что судить своих военных преступников балканские страны в состоянии сами. В 1993 году Россия, член Совета Безопасности, принимала решение об учреждении Гаагского трибунала, однако впоследствии фактически свернула сотрудничество с ним, считая этот орган международного правосудия настроенным антисербски. Каких-либо конкретных доказательств предвзятости судей трибунала, судивших 150 военных преступников, сербов, хорватов, боснийских мусульман, македонцев, албанцев, Москва не представила. О причинах такой позиции Кремля я расспросил ученого-балканиста, руководителя Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Артема Улуняна.
Ну, на мой взгляд, конечно, это прежде всего реакция конъюнктурная, и Россия не хотела бы предоставлять возможность осуществлять правосудие в отношении прежде всего высших чиновников государственной власти, иностранных государств, какому-либо международному органу, явно не подконтрольному Российской Федерации и властям Российской Федерации.
То есть вы считаете, что речь, собственно говоря, о наказании сербских или хорватских военных преступников здесь не идет?
Речь идет, вероятнее всего, о самом прецеденте использования международного трибунала по частности преступлением, связанным с правами человека, со стороны тех организаций, которые фактически, в общем, не подконтрольны. И этот прецедент, судя по всему, Кремлю рассматривается как опасный.
Как вы считаете, какова будет позиция России в процессе над Радованом Караджичем?
Я думаю, что это процесс многомерный. На официальном уровне, разумеется, в отношении Караджича не будет делаться каких-либо заявлений. Но на полуофициальном, разумеется, будет проявляться недовольство. Будут, разумеется, мобилизованы прокремлевские различные силы, молодежные организации, отдельные сектора общественного мнения тоже будут так или иначе подписываться официальной пропагандистской кампанией в пользу того, что не столько даже сам Караджич, сколько дело тех, кто поддерживал Караджича и кого Караджич возглавлял, было правом.
Я имел возможность детально знакомиться с обвинениями в адрес Радована Караджича. С этими обвинениями может познакомиться любой человек, говорящий по-английски, поскольку все документы трибунала находятся в открытом доступе. Там огромное доказательство база, это суду решать, естественно, однако то, что были убиты 7 тысяч боснийских мусульман в Сребренице, то, что 44 месяца продолжалась блокада Сараева, сербскими силами было убито 14 тысяч человек и многочисленные другие преступления, это все уже есть факт, и вынесены многочисленные приговоры против участников этих злодеяний, а Караджич это просто верхушка айсберга, он осуществлял политическое руководство. Это все, что называется, доводы, которые, как мне кажется, довольно трудно оспорить. Несмотря на это, почему Россия продолжает настаивать на своей позиции?
Это прежде всего вопрос престижа России. Россия так и не смогла привлечь внимание своих коллег на Балканах в пользу свою. Она фактически не смогла выступить в роли посредника, это надо сказать честно. В общем, не могла предложить никаких, прежде всего речь идет не о самой России, а о руководстве России, не могли предложить никаких серьезных и детальных решений. И не надо забывать о том, что и для самих балканцев принадлежность к Европе становится все более и более важным. А Россия в данном случае хотела бы просто продемонстрировать свою волю и обозначить свой флаг.
С другой стороны, правительство России и российские власти оказались в непростой ситуации. У власти президент Тадич, с которым Россия подписывает крупное соглашение о приватизации газонефтяной индустрии Сербии, и тот же Тадич – это одна из движущих сил ареста Радована Караджича. Как здесь будет играть Москва?
Ну, здесь надо иметь в виду то, что в принципе отношения с Тадичем тоже не такие простые. Между российским руководством и Тадичем, хотя и не существует открытых разногласий, но тем не менее подозрения в отношении Тадыча у Кремля существует. Прежде всего, в отношении внешнеполитическом. Караджич – это такой элемент прошлой истории российско-сербских отношений и, прежде всего, самой балканской истории и участия России в действиях на Балканах.
Говорил московский историк, специалист по Балканам Артем Улунян. Теперь о первых реакциях на арест Караджича из Гааги, где расположен Международный трибунал по наказанию военных преступников бывшей Югославии. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко.
ЕС поставил Сербию перед жестким выбором. Либо Караджич и Младич будут выданы Гааге, либо Сербия окажется в экономической и политической изоляции. Наиболее непреклонными в этом вопросе были Нидерланды и Бельгия, откуда родом пришедший на смену Карле Дель Понте новый главный прокурор трибунала Серж Брамерц. Говорит независимый эксперт по международному трибуналу в Гааге Хекелин Верайн Стюарт. Главный прокурор международного трибунала назвал арест Караджича важной исторической вехой. Не столько для трибунала, сколько для жертв геноцида. Обвинения в адрес Караджича были еще раз тщательно переработаны в 2001 году. Текст стал компактнее. Самый главный пункт – геноцид в Сребренице. Следующий пункт – блокада Сараева. Караджич был тогда лидером боснийских сербов. Осада Сараева под его руководством привела к гибели большого количества горожан. Насколько веские доказательства собраны трибуналом против Караджича? Это решат судьи. Однако давайте говорить серьезно. Караджич – один из тех, кто открыто пропагандировал свои планы. Трудность в деле Милошевича заключалась в том, что он почти никогда не выступал с разжигающими ненависть речами. Караджич говорил много. Например, перед событиями в Сребренице он сказал, что жизнь боснийцев следует сделать настолько невыносимой, чтобы они совсем исчезли с лица земли. У него был целый план, как боснийским сербам занять эти территории. Этот план зафиксирован на бумаге. Насколько вероятно, что Караджича скоро привезут в Гаагу? Уже несколько лет существует закон, регулирующий выдачу военных преступников из бывшей Югославии Гаагскому международному трибуналу. В принципе, преимущество в выборе места проведения суда сохраняется за международным трибуналом. Однако можно допустить и такое, что Сербия запросит разрешение на проведение процесса в Белграде на основании того, что со времени гражданской войны прошло уже достаточно времени. Тогда этот вопрос будет решаться в ООН. Все же наиболее логичным развитием событий будет передача Караджича Гааге. Ожидалось, что трибунал завершит последнее дело в этом году, а процедурные вопросы к 2010-2011 году. Последние события все меняют. Сказала независимый эксперт по международному трибуналу в Гааге Хекелин Верайн Стюарт. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Как мы уже знаем, эксперт Радио Свобода оказалась права. Сегодня суд Белграда принял решение о передаче Радована Карадзича в международный трибунал в Гааге. Вероятно, в ближайшие дни бывший боснийско-сербский лидер отправится в Голландию. Сегодня Радио Свобода вечером продолжит подробный анализ того, что происходит вокруг Радована Карадзича. Эксклюзивное интервью с международными посредниками, экспертами по Балканам Торвальдом Столтенбергом и Венсом Оуэном в программе Ирины Лагуниной «Время и мир». Сегодня в 22 часа.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли арест Радована Караджича активизацию работы Гаагского трибунала по бывшей Югославии? Об этом говорим с бывшим спецкором ИТАРТАС в Белграде, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 22 июля. Внутриполитическая российская тематика. Основной фигурант дела об убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. Банкир Алексей Френкель объявил голодовку. По словам его адвокатов, таким образом Френкель протестует против помещения в карцер. Защита убеждена. Цель взыскания – помешать Френкелю подготовиться к даче показаний в суде. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О начале голодовки Алексей Френкель заявил во время очередного судебного заседания, начавшегося в понедельник. Он рассказал, что 19 июля его в очередной раз поместили в карцер следственного изолятора, но при этом не сообщил суду о причинах наказания, говорит адвокат Френкеля Руслан Коблев.
Помещение в карцер – это второстепенное нарушение. Можно оспаривать этот факт, но важно то, как это сделано и когда это сделано. Алексей Фомич связывает это с теми нападками на подсудимых, на их защитников, на присяжных, которые были организованы стороной обвинения в последние дни. целью парализовать действия защиты. И вот в стадии, когда он должен давать показания, его не просто помещают в карцер, а помещают в камеру площадью 2,7 квадратных метра. При этом у него изымают материалы уголовного дела. В этом мы видим только одну цель. Цель – сорвать его допрос в судебном заседании, не дать ему готовиться к судебным заседаниям полноценно и отвечать на вопросы присяжных, использовать те документы, которые подготавливала защита длительное время.
Руслан Коблев сообщил, что после заявления его подзащитного председательствующая в процессе Наталья Лихвер пообещала направить запрос руководству Московского подразделения Федеральной службы исполнения наказаний с тем, чтобы там провели проверку данного факта. Неназванный представитель Управления Федеральной службы исполнения наказаний в интервью РИА Новости подтвердил, что Френкеля поместили в карцер на 15 суток за нарушение режима содержания в следственном изоляторе, а именно за хранение мобильного телефона. Однако о голодовке, по словам собеседника агентства администрации следственного изолятора, ничего не известно. За все время содержания в следственном изоляторе Алексей Френкель провел в карцере в общей сложности более 75 дней, чем побил своеобразный рекорд. Адвокат Руслан Коблев убежден, что таким образом сотрудники изолятора мстят Френкелю за его жалобы на условия содержания и нарушения, допускаемые охраной.
Я формальные поводы точно так же узнаю уже после того, как мы обжалуем те или иные действия. Например, вот вчера я только из прессы выяснил, что предыдущий случай, значит, был мотивирован тем, что Алексей Френкель был, как указано, замечен в межкамерном общении. Аналогичный повод последнего помещения. Поскольку мы еще не имеем официального ответа в СИН, то информацию черпаем только от журналистов, которые уверяют, что СИН сделал заявление о том, что у Френкеля был обнаружен мобильный телефон. Мы сейчас оспариваем не столько, что он помещен в карцер, а как это сделано и в какой стадии это сделано. Еще раз, содержать в камере площадью 2,7 квадратных метра нельзя ни Френкеля, ни Иванова, ни Петрова. Это международное правовое обязательство России.
Адвокат не имеет сведений о том, какую именно голодовку проводит Френкель. Однако, по его словам, выглядит он неважно и не может адекватно реагировать на происходящее в процессе.
На сегодняшний момент он участников процесса уведомил, что вынужден продолжать голодовку, как человек уже фактически с субботы голодающий. На мой взгляд, он не в состоянии полноценно и адекватно участвовать в судебном заседании. Я думаю, что его будут принуждать к даче показаний именно в таком состоянии.
Сказал адвокат Руслан Коблев. Следствие считает, что именно Алексей Френкель заказал убийство первого замглавы Центробанка России Андрея Козлова, заплатив за это $300 000. Всего на скамье подсудимых 7 человек, среди них и те, кого обвинение считает непосредственными исполнителями убийства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Это итоговый выпуск программы за вторник, 22 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. В Москву приехал Уго Чавес. Возьмет ли Кремль венесуэльского президента в стратегические союзники? И если возьмет, то почему? Центральная избирательная комиссия России советует ОБСЕ, как следует наблюдать за выборами. Почему у России и Западной Европы разное представление о контроле над голосованием? После объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи жителей Сараева и других городов Боснии вышли на улицы, чтобы отпраздновать арест бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Караджич, обвиняемый в геноциде и других военных преступлениях, 13 лет скрывался от правосудия. В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Международному трибуналу в Гааге, который обвиняет Караджича в гибели 12 тысяч мирных жителей Сараева и уничтожении почти 8 тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году. Британская нефтяная компания British Petroleum отзывает из России 60 технических специалистов, командированных для работы в совместной компании ТНК BP. Как сообщил представитель British Petroleum, прикомандированные сотрудники не имели возможности выполнять свои обязанности вначале из-за проблем с визами, а затем на их работу был наложен запрет по решению суда. В Адлерском районе Сочи произошли столкновения местных жителей с судебными приставами. Конфликт возник после того, как приставы вместе с геодезистами пытались произвести замеры на одном из частных владений на территории, которая рассматривается как возможное место для строительства олимпийских объектов. Судебный процесс по делу об убийстве главы дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева будет проходить с участием присяжных. Такое решение принял в ходе предварительных слушаний Верховный суд Дагестана. Рассмотрение дела по существу начнется 5 августа. В Верховном суде Карелии оглашено обвинительное заключение по делу об убийстве двух человек в городе Кондопога в августе 2006 года. Подсудимых шестеро – это уроженцы Дагестана и Чечни. Всем инкриминируется хулиганство и причинение вреда здоровью. Российско-британская компания ТНК BP, а также российский «Газпром» и «Лукойл» займутся разведкой нефтяных месторождений в Венесуэле. Соответствующее соглашение подписано после переговоров в подмосковной Барвихе президентов России и Венесуэлы Дмитрия Медведева и Уго Чавеса.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 22 июля, в Вене прошел семинар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам наблюдения за выборами. Российская делегация заявила на этой встрече о необходимости изменений в полномочиях и функциях наблюдательных миссий. Российские чиновники обвиняют ОБСЕ в предвзятости, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Россия предлагает ввести жесткие рамки для миссий, которые ОБСЕ посылает для наблюдения за выборами. Во всяком случае, именно такое мнение сложилось у тех, кто знаком с предложениями, привезенными в Вену главой Российского центра обучения избирательным технологиям Александром Иванченко и исполнительным директором Фонда свободных выборов Андреем Пржездомским. Например, предлагается приглашать наблюдателей с момента окончания регистрации кандидатов, то есть сам процесс регистрации с его разбирательствами и отказами остается за рамками наблюдения. Кроме того, кандидатура главы миссии наблюдателей от ОБСЕ и его заместителя должна получить одобрение властей той страны, в которую миссия едет, и это означает, что эти кандидатуры можно согласовывать до бесконечности. У российского Центризбиркома есть к ОБСЕ и претензии политического характера. Накануне венского семинара член ЦИК Игорь Борисов в эфире государственного российского телевидения покритиковал ОБСЕ за политизированность и пригрозил финансовыми санкциями.
Международное наблюдение, как институт, превращается из инструмента помощи в реализации избирательных прав в инструмент политического давления и легитимации политических решений. Поэтому мы считаем, что такая ситуация продолжаться не может и должны проходить некоторые реформы данного института. Россия финансирует именно это направление, и мы хотим, чтобы нам оказывало содействие и помощь в организации электоральных процедур.
Главный объект критики российских чиновников – это находящееся в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сокращенно БДИПЧ, которая на последние парламентские и президентские выборы в России свою миссию не прислала. Директор БДИПЧ Яныш Ленарчич в интервью «Радио Свобода» говорит, что все, что делает его организация, обусловлено мандатом ОБСЕ.
В заявлении российской стороны есть один пункт, с которым я абсолютно согласен. Процесс наблюдения за выборами не должен быть политизированным. Я думаю, что миссия нашего бюро вполне ясна. Страны-участники ОБСЕ на самом высоком уровне попросили бюро содействовать им в выполнении их собственных обязательств. Эти обязательства были даны в Копенгагене в 1990 году, и их смысл заключался в призыве к свободным выборам, приглашению наблюдателей. И главное, страны-члены ОБСЕ согласились принимать у себя наблюдателей. Эти обязательства впоследствии были усовершенствованы, в частности, в 1994 году в Будапеште, где на саммите была специально обозначена роль бюро в наблюдении за выборными процессами до, во время и после самого дня голосования. Так что бюро действует не само по себе, а на основании мандата ОБСЕ. Если все ОБСЕ решит, что, например, наблюдатели должны находиться в стране на выборах только 2 недели, что же, я соглашусь с этим. Но действующее сейчас решение всех стран ОБСЕ не вводит никаких подобных ограничений. Do not impose any
restrictions of that kind. Скептически к критике БДИПЧ относятся и представители Соединенных Штатов. Эксперт ОБСЕ, а в прошлом руководитель комиссии США по содействию выборам Пол Ди Григорио, считает, что в непрофессионализме обвинить наблюдателей от ОБСЕ никак нельзя.
ODIHR.
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своей деятельности за последние 10-12 лет, как я полагаю, стало своего рода золотым стандартом наблюдения за выборами. Их стандарты — это прежде всего стандарты, которым должен следовать каждый наблюдатель. Кроме того, это очень скрупулезная работа, предвыборное наблюдение, краткосрочная миссия, оценка политической атмосферы, в которой проходят выборы, и затем очень профессиональный доклад. Так что я думаю, что именно за это их уважают в мире и особенно в регионе деятельности ОБСЕ. И поэтому та критика, о которой вы говорите, не может не огорчать. Я помню, что в прошлом и члены Центральной избирательной комиссии России, в том числе и ее предыдущий руководитель, господин Вишняков, могли не соглашаться с некоторыми положениями докладов бюро, касавшихся, например, выборов в 99-м и 2000-м годах. Но, тем не менее, создавали условия для работы наблюдателей и приветствовали их миссию. Сейчас ситуация другая. И это печально.
Эксперт-международник Андрей Загорский напоминает, что разногласия ОБСЕ и Москвы начались тогда, когда Кремль испугался цветных революций.
Строго говоря, острая критика деятельности ОБСЕ по наблюдению за выборами началась после 2003 года. Первой такой вехой здесь были выборы думские 2003 года, когда ОБСЕ констатировало, что выборы были свободными, но не честными. И, конечно, пик основной приходится на период после украинских выборов 2004 года. И после этого покатился камень, который, конечно, означал, что, с одной стороны, Москва не позволит ОБСЕ еще раз сказать, что выборы были нечестными в России. И второе, особенно после украинских выборов, ОБСЕ стали обвинять в предвзятости, в заданности результатов наблюдения за выборной задачностью тех итогов, которые озвучивает ОБСЕ.
По словам Андрея Загорского, если время наблюдения для представителей ОБСЕ будет ограничено, а их полномочия урезаны, то сам процесс совершенствования выборов превратится в фарс.
Конечно, мнение миссии формируется в значительной степени в период до дня голосования, поскольку в день голосования фиксируются только уже конкретные происходящие события на избирательных участках. И во многом честный и нечестный характер, равенство шансов, характер соперничества политического в ходе выборов – это все проявляется до дня голосования. Поэтому, конечно, предложения, направленные на резкое ограничение длительности пребывания миссии и численного состава миссии, фактически сводило бы на нет деятельность по наблюдению. И
белорусский лидер Александр Лукашенко, которого называют последним диктатором Европы, позвал на предстоящие в его стране парламентские выборы почти 350 наблюдателей от ОБСЕ. На думские выборы 2007 года Россия пригласила представителей этой организации 5 раз меньше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 22 июля. Президент Венесуэлы Уго Чавес проводит в Москве двухдневные переговоры с руководителями России и представителями военно-промышленного комплекса страны. Чавес стремится наладить с Москвой не только деловые военно-технические отношения, но и стратегическое партнерство. Он уже заявил, что Россия и Венесуэла должны стать союзниками в нефтяной военно-технической сфере. И договорился даже до того, что предложил сделать рубль мировой валютой, которой бы рассчитывались по каналам ОПЕК. Ожидается, что Уго Чавес подпишет в Москве контрактов на поставку военной техники на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Над этой темой работал мой коллега Максим Ярошевский.
Венесуэла является крупнейшим покупателем российского вооружения. Сумма контрактов на сегодняшний день более 4 миллиардов долларов. У российского военно-промышленного комплекса глава Венесуэлы готов купить самолеты, подводные лодки, системы ПВО и морские катера, рассказывает военный эксперт Виктор Баранец.
Начнем с дизель-электрических подводных лодок «Варшавянка». Эта лодка обладает очень малой шумностью и представляет большую угрозу для кораблей противника. Очень большого класса, в том числе и для авианосцев. Чавес хочет приобрести сразу 6 таких подлодок, что, в общем-то, будет встречено бурными аплодисментами в нашем военно-промышленном комплексе, поскольку это очень серьезный заказ. Перейдем к ракетным комплексам Тор-1М и второму Тору. Это наше надежное, естественно, советское производство, но сильно модернизированное. Эти ракетные комплексы предназначены для тактической защиты с воздуха от истребителей. Очень надежное оружие. Береговые ракетные комплексы БАЛ-Э. Они предназначены для прикрытия побережья. Ил-76, это тоже уже ветеран нашей военно-транспортной авиации. В него помещается более 200 десантников.
Москва традиционно продает оружие тем странам, которым не продает его никто, полагает военный эксперт Александр Гольц.
Под это дело он приобрел несколько самолетов Су-30, вертолеты и несколько крупных партий автоматов Калашникова, потому что концепция защиты Венесуэлы – это, прежде всего, партизанская война.
Венесуэла и Россия близки друг к другу идеологически, уверен Александр Гольц.
Исторически сложилось так, что Россия продает оружие тем, по большей части, сейчас это немножко диверсифицируется, но тем странам, у которых проблемы по политическим соображениям с закупками этого оружия в других государств-экспортеров.
Помимо обсуждения контракта по приобретению оружия, президент Венесуэлы намерен обсудить проект создания российско-венесуэльского банка для финансирования совместных проектов. Уго Чавес возлагает на Россию большие надежды, считает ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Добогян.
Он считает, что Россия должна превратиться в одну из несущих опор вот этого многополярного мира, который должен быть построен или строится на обломках постконфронтационной эпохи.
Говорит Виктор Баранец.
До 2012 года Чавес намеревается потратить на реформу своей армии и ее перевооружение более 30 миллиардов долларов. Они примерно равняются годовому военному бюджету России. Технику-то мы продадим, но армию надо Чавеса учить владеть ею, иначе самолеты начнут быстро падать, а лодки тонуть. И, в общем-то, как это всегда по традиции бывает, вместе с боевой техникой в Венесуэлу, безусловно, придет и российский военно-технический персонал. У нас дружественные отношения со всеми, кто у нас покупает оружие. И часто это делается совершенно не в угоду каким-то политическим соображениям, а просто для чистогана. Потому что получается парадокс, и циничный парадокс, когда российская армия получает крохи, а мы хвастаемся тем, что мы всему миру продаем оружие там в год на 7 миллиардов долларов.
Мы знаем, уверены, что нас ожидают самые продуктивные годы. И Россию, и Венесуэлу, и весь мир, сказал Уго Чавес на встрече с Дмитрием Медведевым. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
В последние годы Уго Чавес – это самый известный в мире латиноамериканский политик, но, может быть, если не считать кубинского лидера-ветерана Фиделя Кастро. На чем основана беспрецедентная популярность Чавеса? Почему именно он стал поп-иконой левой политики в мире? На эти темы я беседовал с моим коллегой Александром Гостевым, обозревателем Радио Свобода и специалистом по Латинской Америке. В странах Латинской Америки сейчас довольно много национальных лидеров, которые придерживаются левых политических убеждений. Чем среди них замечателен Уго Чавес?
Но он обладает какими-то такими очень харизматичными чертами, которые выделяют его среди остальных. Там красная рубаха, красный берет, то, что он военный, то, что он, родившийся в самой простой крестьянской семье, в основном индеец, но с примесью африканской крови. И самое главное, умение долго, ярко и красиво, по много часов говорить с народом на его языке.
Ну, есть и левые президенты крестьяне, и левые президенты бывшие десантники, и есть и президенты, которые умеют говорить часами, Фидель Кастро, Эво Моралес.
Те, кого вы перечислили, ну, Фидель Кастро, он, конечно, остается там идейным лидером левого движения на Кубе, но он очень старый. Эво Моралес, но он совсем уже простой, совсем такой крестьянский рубаха парень. Уго Чавес – это человек, который, в общем, умеет на равных поддерживать диалог с мировыми лидерами. Он человек, который действительно, в общем, пользуется очень большой поддержкой определенной части венесуэльского народа, в первую очередь армии. Модный антиамериканизм, он набирает обороты. В Латинской Америке это во многом произошло потому, что в последние лет 10 Соединенные Штаты как-то совершенно упустили этот регион из сферы своего внимания и влияния. Вот последнее большое турне президента США Джорджа Буша по Латинской Америке это очень наглядно показало, потому что практически все лидеры консервативные, демократические, с которыми Джордж Буш встречался, говорили ему одно и то же. Почему вы про нас забыли? Если сформулировать совсем коротко, и поскольку традиция в государствах Латинской Америки существуют антисевероамериканские, ровно столько же, сколько существуют сами эти государства, Уго Чавес не мог не появиться. Учитывая его такое, я бы сказал, очень заметное, бросающееся в глазах такое сладострастное влечение к власти, любовь к власти, естественно, его фигура притягивает внимание.
Известно, что Чавес не скрывает своего намерения сколотить даже не латиноамериканский, а всемирный левый фронт в борьбе против Соединенных Штатов. Есть ли под этой идеей какие-то реальные основания или это только броская фраза?
То, что вот он сам называет «ось добра», но в противовес термину «ось зла», придуманному Белым домом, Чавес сам в это верит. Есть ли какие-то основания думать, что эта ось будет существовать, то, ну уж больно одиозные фигуры могут стать какими-то звеньями вот этой цепи или оси. Но Чавес в это верит, потому что он человек очень убежденный в своих социалистических или боливарианских, или даже троцкистских идеях. Не забывайте, что Чавес сам себя, наверное, за многие годы первый лидер государства, во всяком случае избранный лидер государства на выборах, который называет себя троцкистом. Троцкизм – это идея всемирной перманентной революции.
Уго Чавес – человек и политик. Размышления обозревателя «Радио Свобода», нашего специалиста по Латинской Америке Александра Гостева. Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях, связанных со средствами массовой информации. Союз журналистов России обратился с официальным письмом к генеральному прокурору России Юрии Чайке с просьбой взять под контроль расследование обстоятельств избиения внештатного корреспондента «Новой газеты» Ростислава Богушевского. Журналист присутствовал при выселении жильцов общежития в Ясном проезде в Москве. Его избили сотрудники Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Руководство ведомства все отрицает, рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Со времени избиения Ростислава Богушевского сотрудниками УФСИН прошел почти месяц. У молодого журналиста, получившего сильное сотрясение мозга, потихоньку заживают ссадины и гематомы. Восстанавливается зрение, частично потерянное после удара по голове. 24 июня внештатный корреспондент «Новой газеты» поехал смотреть, как судебные приставы выселяют нелегальных жильцов общежития в Ясном проезде.
По какой-то до сих пор неясной причине там присутствовало еще около 50 сотрудников УФСИНа московского. После выселения вот этих, допустим, двух граждан, они выламывали двери, кидали оттуда законно проживающих людей, устанавливали свои металлические. Люди не пускали их в свои квартиры. Там завязалась большая драка. Я просто вел видеосъемку, за что, в принципе, и получил на мобильный телефон. Мне сказали, зачем ты снимаешь? Я сказал, ну, это работа моя. Вот. Потом последовало несколько ударов. Приставы вели себя по отношению ко всем достаточно демократично и нормально. А судебные приставы сделали свою работу и уехали. Сотрудники УФСИНа вот начали устраивать беспредел. Официально УФСИН отрицает вообще, что присутствовало какое-либо насилие и что-либо тому подобное. Но там был не только я, там были другие журналисты. Двери там были забаррикадированы. На второй день там людей травили просто газом. Закидывали газ, и оттуда выпрыгивали со второго этажа люди. Были дети также маленькие. Ну, в общем, это беспредел полный.
Ростислав Богушевский прекрасно помнит, что у человека, который его бил, было удостоверение сотрудника Министерства юстиции. Руководитель пресс-службы министерства Наталья Вишнякова отказалась комментировать происшествие, порекомендовав обратиться в пресс-службу УФСИН, одного из подразделений Минюста. Туда я не дозвонилась. Днями ранее представители УФСИН на брифинге говорили о том, что информация об избиении Ростислава Богушевского не соответствует действительности. Бабушкинская прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении неизвестных лиц, которые нанесли побои журналисту. Но требование его коллег, чтобы виновные были наказаны совсем по другой статье за воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности, говорит заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Для меня случившееся, к сожалению, не явилось никакой неожиданности, потому что наши силовые структуры настолько чувствуют себя безнаказанными по отношению к собственному народу, что мне будет крайне удивительно, если это дело дойдут до конца. Потому что по существующей практике никто не собирается расследовать какие-то преступления, совершенные своими коллегами. И мне бы очень хотелось, чтобы это дело стало показательным. Дело чести Следственного комитета и прокуратуры в данной ситуации заставить наглецов в погонах ответить по суду.
О деле Ростислава Богушевского рассуждает один из инициаторов письма генпрокурора прокурору Юрию Чайке, секретарь Российского союза журналистов Павел Гутионтов.
Уголовное дело возбуждено, но мы настаиваем на том, чтобы наконец была применена более суровая статья. Это статья по воспрепятствованию законной профессиональной деятельности журналиста. То, что произошло, то, что сделали сотрудники, бойцы спецназа Министерства юстиции, должно быть публично выявлено и публично наказано.
Не секрет, что это не первый случай избиения корреспондента на месте, где он работал. Кто-то уже ответил из представителей силовых структур?
Понимаете, статья «2 Павлова Уголовный кодекс» в 1990 году. За это время мне, например, неизвестно ни одного случая, чтобы по этой статье был осужден реально нарушивший эту статью.
В обращении Союза журналистов к генпрокурору говорится, что дело об избиении Ростислава Богушевского нужно взять под контроль, потому что оно вызвало большой общественный резонанс, а само преступление совершено с особым цинизмом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На экраны европейских кинотеатров вышел самый дорогой фильм в истории чешского и словацкого кино с бюджетом более 20 миллионов долларов. Историческая эпопея крупного словацкого кинорежиссера Юрая Якубиско посвящена венгерской графине Эржебете или Елизавете Батори, которую молва считает одной из самых страшных злодеек в истории человечества. Согласно результатам проведенного над Батори в начале 17 века судебного процесса, графиня, пытаясь сохранить вечную молодость, купалась в крови убиенных ею девственниц из числа крепостных крестьянок. Графиня закончила свои дни в заточении, вечной молодости не получилось. В фильме, который смешивает жанры исторической хроники и мистического триллера, представлена другая версия этой драматической истории. О графине Эржебете Батори говорит мой коллега, обозреватель Радио Свободы, историк Ярослав Шимов.
Она происходила из одного из знатнейших венгерских магнатских родов. Она была замужем за представителем другого очень могущественного рода Надожди. В принципе, большую часть своей жизни провела в своей имениях, в том числе в замке Чахтица, вот где, собственно, и разворачиваются действия как фильма, так и тех исторических событий, которые легли в его основу. Графиня Батори вошла в книгу рекордов Гиннесса как одна из крупнейших серийных убийц, как крупнейшая серийная убийца женщина. Но, конечно, есть вопросы вокруг материалов ее процесса, где, как и вокруг числа ее жертв. И, собственно, на этих сомнениях и построен фильм словацкого режиссера, который, собственно, можно назвать ревизионистским с исторической точки зрения. Поскольку он представляет графиню Батори в виде, в общем-то, невинной жертвы и весьма симпатичной и внешне, и душевно женщины, которая просто стала жертвой интриг. Еще в 80-е годы в Венгрии историк Ласло Нать выпустил книжку, которая, собственно, пыталась перевернуть все представления о графине Батори и ее истории, которая выставляла ее именно как, в первую очередь, жертву интриг, в первую очередь, вот того человека, который в фильме выведен как главный злодей Палатина, то есть королевского наместника в Венгрии, графа Турзо, который был действительно одним из организаторов процесса над графиней. Только убедительных доказательств того, что процесс был сфабрикован, Ласло Нать не представили. Там речь идет о каких-то несостыковках, каких-то домыслах, в первую очередь как раз о числе жертв, которое по одним данным превысило даже 600, а по другим не превышало 30 или 50. Многое говорится о том, что сам процесс протекал с нарушениями. Многие показания были, прежде всего, основных свидетелей, слуг графини были даны под пытками и так далее. Но, с другой стороны, это начало 17 века, тогда любое дознание практически сопровождалось физическим воздействием.
Говорил историк Ярослав Шимов, выход масштабной чешско-словацкой копродукции – это главное событие года в кино сразу нескольких центральноевропейских стран, рассказывает пражский кинокритик, обозреватель журнала «Премьер» Томаш Балдинский.
Думаю, средства потрачены не зря. Фильм богат на визуальные образы, оформлен с размахом. У главной героини, графини Эржбеты Батори, несколько десятков костюмов. До мелочей продумана даже одежда статистов. Каждый костюм специально создавался модельером многих чешских фильмов Ярославой Пихаровой. Всего использовано, представьте себе, около 5000 костюмов. В картине различим почерк режиссера Юрая Якубиско. Он всегда делает акцент на визуальную составляющую, играет с красками и перспективой. С другой стороны, на мой взгляд, хромает сценарий. Итальянский художник Караваджо вряд ли мог быть любовником Батори, но, конечно, это привносит в фильм легенду, долю романтики и возвышает главную героиню, чтобы она выглядела не просто истязательницей девственниц, а музой великого художника. Кстати, показанные в фильме картины кисти Караваджо на самом деле рисовал сам режиссер Якубиско. В фильме тщательно проработан практически практически каждый факт, когда-либо упоминавшийся о жизни графини Батори. Этот фильм непростой, и, несомненно, при повторном просмотре в нем можно отыскать все новые и новые подробности. Например, здесь использовались технические изобретения Леонардо да Винчи, такие любопытные движущиеся игрушки. Но главное, чем уникален этот фильм, своей визуальной составляющей.
Художественные достоинства и недостатки фильма «Батори» оценивал пражский кинокритик Томаш Балдинский. Картина, снятая режиссером из независимой Словакии, посвящена истории Венгрии, той поры, когда нынешняя Словакия входила в состав Венгерского королевства. Отношения Братиславы и Будапешта и сейчас складываются непросто. О корректности подхода режиссера Якубиска к сложному историческому материалу говорит историк Ярослав Шимов.
Проявляется такое уже, на мой взгляд, более здравое отношение к собственной истории, которое не отягощено националистическими какими-то представлениями, когда вот один народ, тот народ, под властью которого или под властью там дворянской элиты которого, а твой народ был какое-то время, значит, этот народ становится таким архи-врагом, неприятелем. Сами нации и национальное самосознание начали формироваться позднее, чем тот период, о котором речь идет в фильме, когда жила та же графиня Батори. Венгрия, она была не той, какая сейчас, гораздо больше по территории, гораздо больше народов жило под ее властью. И, в общем, и воспринималось это все, эта власть совершенно по-другому, и восприятие Родины тогда было другое. И это нормально, когда режиссер показывает людей, принадлежащих к разным народам, как, в общем-то, осознающих себя подданными, патриотами того большого королевства, которое тогда существовало. Это исторически правильно, в то время как какие-то фильмы, которые снимаются, или какие-то книги, которые пишутся с националистических позиций, я не знаю, допустим, даже о русско-украинских отношениях, то, что на Украине был несколько лет назад снятый фильм о Мазепе, когда вот это вот конфликты сегодняшние и взаимная неприязнь сегодняшняя, они переносятся в те эпохи, когда все было совершенно по-другому.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер, были обозреватель «Свободы», историк Ярослав Шимов и чешский кинокритик Томаш Балдинский. Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 22 июля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами, как всегда, до завтрашнего вечера. Вы, как всегда, не уходите с волны «Радио Свободы». Сегодня у нас вторник, и после новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым к 70-летию режиссера Алексея Германа. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это отвратительно и неприемлемо, что президент Ирана призывает стереть Израиль с лица земли.
Радуан Караджич был арестован и доставлен в специальное отделение окружного суда Белграда.
Проводить последний путь профессора Бронислава Геренко пришли сотни варшавян.
Неизвестные нападавшие добили троих сотрудников милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».